Стратегическая логика в бизнесе. Для того, чтобы найти одну ценную книгу, иногда бывает нужно перечитать их сотню. И моя стратегия заключается в том, чтобы находить такие книги методом перебора. Я теперь покупаю книги чемоданами. Вы можете на моем канале на YouTube Владимир Раниконов посмотреть или зайти на сайт 5513.ru, и там будет ссылка на мой канал, где я показываю, как я купил чемодан книг, и теперь я его, так сказать, просматриваю и перечитываю. И вот я вам экономлю время, чтобы вы не читали сотню и тысячу книг, в которых ничего не будет. Я нашел бриллиант из книг по бизнесу. Это книга Карлоса Харилло «Стратегическая логика». Вот это редкая книга, которая, знаете, как бальзам на душу. Вот я не знаю, что обозначает бальзам на душу, но наверняка это как раз то самое ощущение, когда ты читаешь такую умную книгу, которая заставляет твои нейроны шевелиться и получать радость от чтения умных людей, которые грамотно умеют излагать свои мысли. Я бы рекомендовал книгу «Стратегическая логика», ну, конечно, в первую очередь предпринимателям и главам корпораций, CEO, там, руководителям. Эта книга в первую очередь, конечно же, для них. Если бы они ее прочли, а вообще, что должен делать руководитель? По Питеру Друкеру руководитель должен постоянно заниматься саморазвитием. А кто, если не он? Кто будет читать книги? Руководитель. Поэтому руководителю нужно постоянно повышать свою квалификацию, заниматься собственным саморазвитием. А уже из собственного саморазвития будет следовать развитие его компании. Так вот, если бы руководители прочитали книгу «Стратегическая логика», то, возможно, они бы сэкономили бы своим компаниям миллионы, а то и миллиарды, ну, если мы возьмем крупные корпорации, рублей, а возможно и долларов, ну, это для зарубежа, но в России точно экономия бы составила миллионы, потому что после прочтения этой книги они бы не делали того, что они делали. Но проблема в том, что эта книга была им недоступна по одной простой причине, потому что последний экземпляр пылился на краснодарском книжном рынке, и я ее случайным образом выудил в чемодане книг. Это была коллекция преподавателя, а вот я вот случайным образом вышел на нее и прям проникся, оцифровал, и теперь вы можете ее скачать. Ну, наберите в Яндексе «Стратегическая логика» Карлос Харилла. Вот это прям книга из серии тех, которые нужно когда-то прочитать, если вы занимаетесь бизнесом. Она очень напоминает мне серию книг Ричарда Коха о принципе 80-20. Я надеюсь, вы уже по моим рекомендациям применяете принцип 80-20 в своей жизни. Я, между прочим, одним из первых популяризировал его в нашей стране. Я кричал о нем на протяжении десятилетий. Я его уже в своей жизни довел до абсолюта, в принципе. Там одна из мыслей заключается в том, что если вы хотите получать больше, вам нужно делать меньше. Вот если вы эту логику не уловите, то вы будете делать, стараться больше, получать не намного больше. То есть люди думают, чтобы больше зарабатывать, нужно больше работать. Но это не так. Если вы хотите больше, нужно делать меньше. Но главное, а вот что главное, вот это нужно искать и находить. Например, я для себя нашел, что главное — это читать книги, например. И вот эта практика дает плоды, я вывел на свет и дал вторую жизнь книге «Стратегическая логика». Но дальше я вам расскажу о некоторых идеях из книги в моей интерпретации. Конечно, я вам рекомендую прочитать эту книгу самостоятельно. Чем интересна мне была книга «Стратегическая логика»? Вот у меня были идеи, которые я озвучивал в подкастах, рассказывал вам о них, но со мной спорили, говорили, что ты, собственно, не прав, Владимир, и все обстоит несколько иначе. А вот теперь представьте, когда мысли, которые я озвучиваю, один в один излагает автор, который консультирует трансатлантические компании, который помогает в слиянии компаниям на миллионы, если не миллиарды долларов. Он пишет то же самое, до чего дошел я, и о чем я рассказываю. Ну, просто когда я это рассказываю, люди с каким-то скептицизмом смотрят на это все. А вот когда ты читаешь такой проверенный источник, думаешь, вау. Так я ж об этом говорил, вот то же самое. Но это совершенно теперь другой уровень. Ты начинаешь прямо-таки верить в себя. Ну, я и так это верил, но вот, нашел подтверждение. Например, сколько лет я рассказываю, что гостиницы на море в большинстве своем – это никакой не бизнес на самом деле. Это форма существования капитала, с которой их владелец получает процент в виде платы отдыхающих. Вот если бы деньги, затраченные на строительство гостиницы, лежали бы на вкладе в банке, в акциях, облигациях или в каких-нибудь других финансовых инструментах, то они бы, возможно и скорее всего, приносили даже больше денег. Вот всегда, когда вы видите вот эти все выдающиеся, как вам кажется, и прибыльные отели, да даже не только на море, а на море-то они еще могут более-менее ничего быть, а вот в городах возьмите. Вы просто представьте, сколько в них вложено денег, и потом просто посчитайте, сколько они должны генерировать наличности просто с капитала, который в них вложен. Просто берите процент, который сейчас дает рынок, и вы увидите, что просто владея капиталом, можно получать гораздо большие суммы, нежели заниматься такой деятельностью. И по факту, может быть, такая игра в гостиницу создает на самом деле убыток. Но люди этого не осознают, потому что они видят неисчерпаемые потоки наличности, которые к ним текут. Ну как, о каком убытке ты говоришь, когда ко мне идут миллионы? Другой вопрос, что ты бы мог получать те же самые миллионы просто так, с тех же самых дивидендов. Конечно, мы сейчас не будем рассматривать, что гостиница это материальный объект, а акции, облигации твои могут заблокировать. Я вам рассказывал о своих провалах в инвестициях, может там что-нибудь угодно произойти. Но сам факт, что нужно думать вот таким мышлением. То есть нужно считать, смотреть, сколько во все это дело вложено денег. И вы когда посчитаете, то вы увидите, что купить квартиру у моря и сдавать ее – это плохая идея. Совсем плохая идея с точки зрения потоков наличности. Но это если считать. Если логически считать, а книга так и называется «Стратегическая логика». Кстати, тут у нас говорят, вот в России коррупционные капиталы, люди воруют. А я скажу, что в этом есть плюс. Вот люди как-то украли, ну, получили эти деньги незаконным путем. Куда их девать? И они начинают строить эти гостиницы. Они вкладывают уйму денег, миллионы, сотни миллионов, а потом сдают нам, простым смертным, совершенно за небольшие деньги, понимаете? То есть, если посчитать, сколько должен стоить номер, в зависимости от того, сколько было вложено в этот проект, вы увидите, что вы недоплачиваете. На самом-то деле. То есть эти гостиницы, они не суперба, они не выходят на окупаемость. Но благодаря тому, что у людей кучу денег, они не знают, куда их девать, мы имеем возможность останавливаться по всей стране в крутейших, а в России очень крутые отели, гостиницы, базы отдыха. Я скажу, я путешествовал по всему миру, у нас очень грамотно. Просто сравните рейтинг, когда он был на букинге. То есть в России даже по Краснодару рейтинг отелей был 8-9 в Краснодаре. 8-9. Для сравнения, я когда хотел полететь в Сингапур из Таиланда, меня остановило то, что там были номера 6-7. Ну, возможно, это только те номера, которые остались к моему времени. Но, то есть в Сингапуре отели имели рейтинг 6-7 на букинге, а я принципиально не останавливаюсь в отелях ниже рейтинга 8,5. В России в этом плане у нас очень хорошо обстоит дело с отелями. И вот в эти базы, считаешь, очень пухиваются огромные деньги. И нам с вами тоже достаются эти потоки в виде небольшой платы за то же самое проживание в роскошной какой-нибудь базе отдыха. И вот на эту тему, что пишет автор. Если бизнес приносит лишь немногим больше, чем инвестиции в государственные облигации, владелец фактически не создает дополнительную стоимость как предприниматель, а скорее выступает в качестве инвестора. Аналогичный доход можно получать, поместив сбережения в банк и отправившись загорать на пляж. Вот, я специальную цитату привел из книги «Стратегическая логика», потому что ключевое в ней, что бизнесмены могли бы перестать наводить суету своей якобы предпринимательской деятельностью, потому что деятельность не является предпринимательской, ты зарабатываешь меньше, чем процент по вкладу. Ну, это мое такое определение. Но иначе какой смысл? Если твои деньги на вкладе дают тебе больше, чем твоя суета, чем ты тогда на самом деле занимаешься? И отправиться загорать на пляж, отдыхать. И пусть другие люди работают, те, у кого это лучше получается. Дальше, ну вот видите, вот я эту идею говорил, что многие бизнесы не являются на самом деле бизнесом. Ну вот, автор подтверждает и прям целую главу делает, рассказывает о том, что это никакой на самом деле не бизнес, что люди на самом деле занимаются не пойми чем. Дальше автор пишет, что многие предприниматели, ну и компании, они не понимают, в каком бизнесе они находятся на самом деле? Вот это, кстати, очень ключевой вопрос, если вы хотите прямо таки перейти на новый уровень или познать поближе реальность. То есть вам кажется, что вы находитесь в одном бизнесе, а на самом деле вы находитесь в другом бизнесе. Вот пример из жизни нашего города Краснодара. Но что я замечал? Вот у нас есть сеть кофеен. Это мое субъективное наблюдение. Я могу, конечно, ошибаться. Я же не знаю, как там на самом деле. Но это взгляд со стороны. Сеть кофеен, библиотека кофе называется. И у них, значит, была на центральной улице города Краснодара, там улица Красная, свое пересечение Гоголя, кофейня. Там всегда было уйму народа. Ну, прямо она всегда была забита. Вот прямо вот в других кофейнях столько не было людей. Ну, чем не успех, скажите? Полная кофейня народа. Я же даже думал, может, дело в названии, библиотека, кофе. Знаете, люди закрывают так свои гештальты, ну, пойти в библиотеку. Прикольно. И владельцы этой кофейни, они, возможно, думали, что они находятся в бизнесе по продаже кофе. Тогда как на самом деле их успех определялся одним – супервыгодным расположением. Они угадали, попали в точку с арендой места. И вот автор книги «Стратегическая логика» Карлос Харила приводит один в один пример с рестораном, который был в проходном месте. Его владелец получал прибыль, и он думал, что он такой умный, такой классный ресторатор, его ресторан пользуется успехом, он молодец. Тогда как истинная причина его успеха заключалась только в одном – в удачном расположении. Если бы он закрыл бы свой ресторан и сдал бы это помещение в аренду кому-то другому, то, оказывается, он бы стал зарабатывать больше, чем он зарабатывает сейчас. То есть, по факту, пишет автор, ресторан генерировал ему постоянный убыток. Но он об этом не догадывался. На самом деле, этот человек был в бизнесе по инвестициям в недвижимость. Он совершил удачную сделку, когда купил это место. А ресторан – это было побочное следствие его деятельности. Так же, как в случае с кофейней, как только их, не знаю, почему они сменили локацию, и там теперь открылась аптека или что-то другое, все, я уже наблюдал в другом месте, где они открылись, уже не было столько людей. Вот так. А ведь для чего нужно это знать? Вот представьте, человек думает, что он такой умный ресторатор, да? Что вау, люди ко мне идут, я тут прибыль такую получаю. Я открою второй ресторан. Он не понимает, что прибыль ему генерирует место, а не его деятельность, самодеятельность, которая на самом деле убыточна. Он открывает второй ресторан и сталкивается с тем, что у него дела не идут. Он говорит, странно, почему? Почему? В чем же причина? То есть он не видит стратегической логики, которая заключалась в том, что он находился на самом деле в другом бизнесе. Вот вопрос, в каком вы бизнесе? Автор книги «Стратегическая логика» сводит вот бизнес до простых, понятных идей, о которых я тоже рассказываю один в один, собственно. Но просто они настолько просты, что люди их просто не принимают. А суть в том, что прибыль можно получать только если вы делаете что-то выдающееся, лучше и эффективнее других. У вас должно быть какое-то стратегическое преимущество. Вот я, кстати, почти вам рассказал суть бизнеса. И кроме этого, кроме стратегического преимущества, кроме того, что вы делаете что-то выдающееся, что не могут делать точно так же другие, то еще должен быть защитный барьер для входа в ваш бизнес, который препятствует проникновению других людей в него. Например, кофейню может открыть каждый, поэтому сделать что-то выдающееся в сфере кофеен, ну, за исключением Старбакса, очень сложно. Подумайте, там барьер небольшой достаточно. Аренда кофемашин, аренда места. Борис, что тут выдающегося? Если вы не видите ничего выдающегося, то там и не будет прибыли. Вот какая логика. Нужно иметь что-то выдающееся, то, что ты делаешь лучше всех, и на этом строить вот это ядро твоей деятельности. А все остальное можно делегировать. И должна быть какая-то защита от входа. Как вот защитить кофейню, например, от того, что конкурент откроет рядом с тобой кофейню. Ну как? Что ты сделаешь такого, чего не делают они? Тут же надо подумать. Или, пример, не могу не прорекламировать наш проект по майнд-машинам. Барьером может быть просто небольшой рынок. То есть вот, рынок майнд-машин, вот прибора для светозвуковой стимуляции мозга, он настолько небольшой, что в нем может поместиться только одна компания, наша. Тут боливар не вынесет двоих. то зайдите к нам на сайт Mind Machine. Это мой партнер Андрей Кабанков. В Москве у него офис. Вы можете к ним, кстати, прийти на сайте, найти контакты, посмотреть, когда они работают, прийти в офис, посмотреть, что там есть интересного, потребовать диски Андрея Патрушева в подарок. Кстати, если вы найдете, куда их вставить, то вам выдадут в подарок. Скажите, Владимир Никонов говорил, что тут подарки дают вообще и требуете, между прочим. Вам должны дать прям полный комплект дисков Андрея Патрушева. Бесплатно, только за то, что вы придете в офис в Москве. Посмотрите, что там есть интересного. Так вот, рынок Mind Machine, просто он, ну, в него не поместится больше компаний, поэтому их там и нету, собственно. Потому что и там не такие суперприбыли, чтобы там могло поместиться несколько компаний. Деятельность любой компании по Карлосу Харилла нужно разделить на составляющие ее виды и определить, а где же создается прибыль на самом деле, на каком этапе, в каком подразделении. Вы можете взять любую компанию и поразмыслить, а где же они там, собственно, создают прибыль. Вот, например, Ростелеком. Где он создает прибыль? Нам этого не знать. Это знают только его руководители. Но явно это делают не монтажники, которые тянут тебе кабель в квартиру. Эту деятельность можно отдать на аутсорс. Собственно. Ну, там, кстати, автор рассматривает детально, какую деятельность можно отдавать, а которую не нужно отдавать. Но нужно, явно не нужно отдавать то, где ты имеешь стратегическое преимущество. Уж кабель в квартиру может затянуть, собственно, легко обученный человек. Поэтому эту деятельность не та, которая генерирует компании прибыль. И генерирует что-то такое, о чем мы с вами и не догадываемся. Вот это их стратегическое преимущество. А вот стремление заниматься всем и вся, по Карлосу Харилла, ошибочно. Потому что вы можете преуспеть только там, где вы лучше других. Еще раз напомню. Только там, где вы делаете что-то выдающееся. И там, где есть защитные барьеры от того, чтобы делать то же самое, что и делают то, что делаете вы. Вот многие компании этого не понимают. Я напомню, что эта книга сэкономила бы компаниям миллионы и миллиарды рублей. Вот, например, МТС, который я не люблю. Хотя пользуюсь их сотовой связью. У меня к сотовой связи к интернету у МТС претензий вообще нет. Молодцы, работают грамотно. У меня есть претензии, ну, были претензии к их обслуживанию. Вот они что сделали? Они же пооткрывали салоны по продаже своих этих телефонов. Вот скажите, что они сделали выдающегося? Ну, таких салонов полно. Так там цены дороже. Так ладно, цены дороже. Было время, когда я там два раза купил телефон, он два раза оказался бракованным, и они не хотели возвращать деньги. Представляете, было время, тогда еще не было отзывов на Яндексе. И они впрямую говорили, судитесь с нами, судитесь, мы вам деньги не вернем. Вот моя мама там второй раз купила телефон. Она судилась, выиграла. Ну скажите, это они нормальные? Ну я понимаю, что не компания МТС отвечает, а это менеджмент, и это все там они не могут просто достучаться до низов, чтобы там люди грамотно работали. Ну это сложно просто. Но суть в том, что от того, что МТС открывает салон, он вообще не делает ничего выдающегося. Вот вообще ничего не делает. Ну конечно, удобно, ты пришел там симку сделал и ушел оттуда. Но смысл покупать там телефон? Ну хотя, может быть, ради только того, чтобы ты пришел за симкой, может быть, импульсивно что-то купил. Но смысл в том, что если они не могут обслуживать клиентов, и там, помните, было время, там деньги с телефона воровали. Какой смысл строить отношения с этой компанией? Зачем мне их банк, например? Зачем мне их салон, если они меня обманывают тут по мелочам в сотовой связи, например? Ну, помните, они списывали постоянно какие-то услуги, подключали, качали с тебя деньги. Сейчас мне уже все, ничего от них не нужно. Какой-то они там Кион, он мне даже бесплатно не нужен. Просто уже мне интересно. Мне только вот симка нужна и связь. Больше мне ничего не надо от МТС. А они же хотят все больше, больше и больше. Так же, как Почта России. Почта. Вот смотрите, они там, кроме того, что они выдают посылки, они же что еще начали делать? Ну, по крайней мере, у нас в Краснодаре. Они там продают хозяйственное мыло, понимаете? Они там консервы продают. Они слились в экстазе с магазином «Магнит» как-то или с кем-то там. И они продают, значит, на почте консервы. Вообще звучит как-то по-дурацки. Но дело в том, что они не могут посылку тебе выдать, понимаете? У них не направлена логистика в пункте выдачи. Сейчас они, конечно, меняются, классная программа у них сделана. Все это они доставляют, все они это классно делают. Но выдавать посылку, они выдают ее медленно. То есть я решил проверить, пришел, они опять искали мою посылку. Представляете? Они ее искали. Я не понимаю. Ты приходишь в Озон, в Wildberries, тебе ее моментально выдают. Слушайте, ну вещи лежат там, куда вы их положили. Это ж система, это ж не высшая математика. Ну просто кладите вещи как-то посистемно и оттуда их доставайте. В чем сложность? Почему почта ищет посылки? Почему посылку нужно выдавать 5 минут, а не 5 секунд? Ух, и эти люди тут же продают консервы. Наверное, консервы проще найти, их видно. А где там твоя посылка вообще? Нахрен ты сюда пришел? Купи консервы и иди отсюда. Бух. Ну так вот, это к тому, что люди не видят стратегической логики. Точнее, скорее всего, у них просто какие-то другие в жизни интересы, и нам этого не понять. То есть, например, у МТС совершенно другие могут быть заботы. Они там просто там, дивиденды платят своим акционерам. Вообще все равно, чем они там занимаются. Вы платите дивиденды, генерируете на прибыль, отстаньте. Делайте суету, суеты, наводите просто. Просто наводите суету какую-нибудь. То есть у них такой подход, но опять же, книгу «Стратегическая логика» они не читали, потому что они ее не могли читать. Потому что она в единственном экземпляре на Краснодарском книжном рынке лежала. Так что вот, проанализируйте компанию, посмотрите, на каком этапе создается прибыль, и вот туда вкладывайте, кстати, можно принцип 80-20 подключить, туда вкладывайте основные усилия, развивайте свое стратегическое преимущество. Там, где прибыли нет, ну, можно делегировать. И на аутсорсинг отдать. Еще идея из книги, которая, ну, так, не очевидна довольно-таки. Например, многие компании, после того, как они богатеют, они хотят поглощать другие компании. Ну, скупать другие компании. Это такая распространенная практика. Но опять же автор говорит, просто задайтесь вопросом, ну, это я его сейчас перефразирую, какая выгода потребителям будет от того, что вы купите какую-то другую компанию. Ну, какую прибыль, выгоду получит клиент? Опять же, что сделаете вы выдающегося? Как вы улучшите свое выдающееся преимущество этим слиянием? И вы посмотрите, что никак. Ну, например, вас никогда не удивляла вот эта логика, зачем авиакомпании, ну, типа Аэрофлот, AS7, они начинают на своих сайтах предлагать забронировать, значит, автомобиль и гостиницу. Вот вас никогда не удивляло, что это глупо. Ну, если я хочу забронировать автомобиль, я там Kiwi такси закажу, я Яндекс закажу, ну, трансфер, но я не буду его у авиакомпании заказывать. Или гостиницу забронировать. Ну, опять же, был Booking, Airbnb, сейчас Яндекс путешествует. Опять же, я не буду этого делать у авиакомпании. Но мне всегда это бредом казалось. Но посмотрите, они-то это делали, что Аэрофлот, что S7, они все этим страдали, и, по-моему, даже страдают дальше, потому что, ну, их логика, мысль, которая к тебе приходит, она как бы требует, а вот почему бы и нет, да, почему бы не сделать? Опять же, она не проходит проверку другим вопросом, что ты сделал выдающегося для клиента? Ну, какая тебе выгода? Мне выгода от того, что Аэрофлот продаст мне еще и гостиницу. Ну, я не вижу никакой логики. А проблема еще в чем, что эти люди идут в бизнес, но это, кстати, не мои слова, это вот автор книги «Стратегическая логика» разбирает тот же самый пример. Эти люди идут в бизнес, который им не знаком. Чтобы войти в бизнес гостиницы, их надо купить, их надо содержать. А эти товарищи, ну, за исключением как раз Аэрофлота и S7, ладно, они не могут авиарейс вовремя отправить. То есть, смотрите, вот авиакомпания, вот здесь я их называю социально низким рейтингом, я на них никогда не летаю, типа азимутов всяких там, как представлю. То есть эти люди, они не могут в состоянии математически, они не могут отправить вовремя рейс, хотя это их как бы профиль. Ну, правда, они тоже, эти, слава богу, не лезут в другую деятельность. Но если ты не можешь рейс вовремя отправить, ну какие гостиницы, ну какой трансфер, как я тебе могу доверять, если я самолет сижу, страдаю, жду? Ты рейс научись вовремя отправлять, а дальше ищи другие какие-нибудь области заработка. Ну, не надо вот вам вот в эти области с гостиницами, трансферами. Ну, не ваше это. Где вы там стратегическое преимущество видите? И вот автор разбирает этот пример, что с авиакомпаниями, ну, это бред. Также бредом. А, кстати, ладно, вот такая еще идея, очень такая, по-моему, самая глубокая. Вот хорошо, ладно, у компании есть деньги, я их понимаю, хочется что-нибудь купить. Я сам такой, я владею интернет-проектами, которые посещают около 5 миллионов человек в месяц. Ну, я сам бываю, что-нибудь, знаете, ну, продают проект, я его покупаю. Я не буду афишировать. Хотя нет, ну, я вот купил сайт login.ru. Через дефис log. Ну, просто продавал мой друг-партнер. Я просто подумал, что пусть этот сайт будет существовать, иначе пропадет. Пусть я его буду поддерживать. И еще один сайт я купил. Одну электронную библиотеку. То есть оно мне не дало никакого стратегического преимущества в этом плане. Ну, просто, знаете, если вселенная предлагает, в данном случае надо было брать. Но это я сразу понимал, что с точки зрения выгоды и прибыли я не получу отдачи. И я понимаю компании, которые, соответственно, скупают другие компании. Потому что, ну, они находятся в более высоких уровнях состояния, чем я. То есть мне хочется что-нибудь купить, и им что-нибудь хочется купить. Это понятно. И они это покупают только в гораздо более глобальных масштабах. То есть те же самые авиакомпании, там автор приводит рассказывают, что они покупают, например, сеть отелей. Ну, то есть ты сайт покупаешь, а они сеть отелей. Так вот, в большинстве своем это оказывается абсолютно невыгодным, такие покупки. Потому что, опять же, если они не увеличивают твое стратегическое преимущество и не дают какую-либо выгоду, то в чем смысл? Если клиент не получает выгоды, значит, смысла нету. Только побаловать свое эго. Но тут другая фундаментальная мысль. Вот лично для меня вопрос возникает. Почему компании не покупают акции других компаний? Ну, например, Лукойл. Почему он не возьмет и не купит акции Сбербанка? Или купит? Или не купит акции там Транснефти, Северстали? Или почему Сбербанк не купит акции Лукойла, например? То есть вот почему компании не покупают акции других компаний? Или покупают? А если не покупают, то почему они этого не делают? Вам не кажется это странным, а? На самом взгляд, то есть, значит, нам предлагают покупать акции, говорят, инвестируйте, вкладывайте. Почему это не делают компании, владеющие миллиардами? Почему они не занимаются этой деятельностью? Возможно, может, просто это, они этого не понимают. Или они думают, что если они вложат деньги в свой бизнес, они окупят больше. Но это вряд ли очень. Кстати, автор говорит, что вряд ли они перебьют рынок. И если ты хочешь, например, купить банк, то может, ну, и он не упрочит твое положение, то, может быть, ты возьми, купи акции этого банка. Как вариант. И я читал, кстати, на эту тему очень интересную историю про IBM. IBM же была очень крупная компания, но она утратила свое лидерство. Стратегический просчет совершила, там несколько их. Так вот, у IBM были акции в свое время и Microsoft, и Intel в больших количествах, купленных по самой низкой цене. И если бы они эти акции не продали, ну, я в какой-то другой книге дочитал, то они бы сейчас были, получили бы с них, ну, десятки, если не сотни миллиардов долларов. И они бы тогда сейчас возглавляли рейтинг самых богатых компаний мира. Но компания IBM как бы не удержала эти акции и не исчезла, но потеряла свои позиции. То есть идея, у них были эти акции, понимаете, они их не додержали просто. То есть вот вам IBM, ну пожалуйста, вот владей акциями и спи себе спокойно. Сколько они сейчас зарабатывали бы на одном Microsoft и Intel? Кстати, еще вот история. Автор приводит в книге, вы можете с ней, конечно, поспорить. Но он говорит, что стратегический просчет компании Apple, например, был в том, что она не продавала свою операционную систему, как это делает Microsoft. То есть Microsoft же продает Windows, и можно ставить на любой компьютер, а операционную Apple вы не купите, ее покупать вместе только с оборудованием можно. С одной стороны, как бы это была их как бы как мысль, что будем только на своей технике эту систему продавать. А он, автор, спорит с ними. Ну, конечно, он спорил с ними, когда Microsoft превосходила Apple. Теперь Apple превосходит Microsoft, так что непонятно, кто тут выиграл. Я вот, но, допустим, я озвучиваю этот подкаст, уж простите меня, любители Apple, на MacBook Apple, но на нем установлена система Windows. Правда, непонятно, к чему этот я пример привел, потому что тут немножко другая логика была. То есть, например, для меня стратегическое преимущество компании Apple заключается только не в их операционной системе, на самом деле, а в их экранах. То есть они делают классные экраны, Retina, 5K. Вот что я, ради чего только я покупаю их технику. То есть iMac, MacBook, iPhone. Ну, iPhone, ладно, еще потому что там хорошая, удобная операционная система. Я просто, вот iOS, я не переношу этот Android. Чего там не могут до сих пор сделать удобный интерфейс? То есть вот, ладно, телефон я покупаю ради экрана. Кстати, только ради экрана, наверное, все-таки. Ну и ради операционной системы. А вот ноутбуки нет. И, кстати, они сейчас поменяли процессоры в своих ноутбуках, что Windows туда уже не поставишь. И все, я уже не куплю, понимаете, теперь их технику. Потому что я туда не могу Windows накатить. Ну, это я уже отвлекся. Но суть в том, что автор говорил, что Apple могла бы продавать свою операционную систему, и она бы заработала гораздо бы больше денег за этот счет. Также автор, кстати, еще рассматривает, наверное, книга сэкономит миллионы кому-то, что не нужно стремиться расширять географию. То есть, знаете, вот хочется выйти за пределы своего региона, пойти в другие, там, ты там в Краснодаре находишься, ну, если мы говорим про не про интернет, а хочется пойти на Москву, на другие. Он говорит, автор говорит, опять же, если это не дает стратегического преимущества, не занимайтесь этой самодеятельностью. Не надо этого делать, оставайтесь на своем месте. У меня, кстати, примеры жизни, кого я знаю, они потерпели крушение, так же, как и выходы и стремления к глобализации, а давайте возьмем и выйдем на зарубежный рынок. И начинают за счет основной деятельности вбухивать туда деньги, и ух, и что-то ничего не получается, странно как-то. То есть оказывается, что вот эта мысль, ну, она и у меня тоже присутствует, то думаю, давайте B17 сделаем там для других стран. Ну, это сайт номер один для психологов в России. Может быть, здесь бы оно и сработало. Тут не такие уж большие затраты. А может быть и нет, понимаете? Может быть, нужно оставаться вот где ты находишься. Вот оно работает, работает. Вот и оставайся в этом. А там огромные затраты с непонятным эффектом. Ну, в случае с сайтом-то еще географию можно расширять. А вот компании, которые пытаются выйти на рынок авто, предупреждают, что такое географическое расширение за пределы может не давать той выгоды, которую рассчитывают ее владельцы. Потому что, опять же, какую выгоду от всего этого получит клиент? Или, например, также вот такая идея, как казалось бы, логичная. Почему эти автопроизводители не продают машины напрямую? То есть, ну, казалось бы, да, продавали, мы бы у них покупали. А он на самом деле говорит, что если бы они вошли в бизнес автосалонов, вот уже BMW, Mercedes, если бы они сами этим занялись, Toyota, они бы вошли в другой для себя бизнес, который бы потянул такие расходы, которые они не рассчитывали. И они бы не получили той самой выгоды, которую они сейчас имеют. Если ты хочешь захватить другую нишу и убрать посредника, ну, давайте, говорим, уберем автосалоны. Ты же не забывай, что этот автосалон же, он тоже несет какие-то расходы. Это бренд, это место, это сотрудники, это связи, это сколько всего. Когда компания туда выходит, у нее всего этого нет, она все это закупает, потом оказывается, что не так уж и выгодно. Опять же, какую выгоду это даст клиенту? От того, что, допустим, салоном будет владеть не посредник, а BMW. Если так поразмыслить, какую? Ну, можно сказать, что цена будет ниже, но подождите, тогда с точки зрения компании, какая выгода, если ты взял и скинул сам себе цену? Автор говорит, что если вы же занимаете нишу посреднику, убираете его, то тогда и цену назначаете как посредник, вы же все-таки работу работаете здесь. В общем, очень много идей вы найдете в книге «Стратегическая логика». Я вам настоятельно рекомендую к прочтению. Вы найдете у меня в электронном на библиотеке Куб, наберите «Стратегическая логика». Ну и по скриптум. Карлос Харила в своей книге, он нащупывает истину, но он, скорее всего, он не знает еще, ну, может, у него не хватает такой философской подготовки, и у него нет знания русских философов о том, что человек – это существо, живущее в самопорождаемых галлюцинациях. Но он по своей работе, он видит, что компании, которые совершают стратегические ошибки, они галлюцинируют. Но он просто не знает, что природа человека галлюцинирует. Если люди галлюцинируют, то и компании галлюцинируют, целые области галлюцинируют. Но он уже это нащупывает и пишет, что... Я приведу цитату из книги. Коротко говоря, проблема с видением заключается в том, что часто это не видение, а галлюцинация. К сожалению, поскольку это было бы еще забавнее, стратегический успех почти никогда, обратите внимание на это «почти», не происходит от блестящей идеи. Залогом успеха служит скорее многолетний поиск позиций на рынке, которые были бы одновременно привлекательными для клиентов и защищенными от конкуренции. Может быть, квинтэссенция всей его книги. То есть стратегическая логика, вы поймете, что бизнес, в принципе, ну так на фундаментальном уровне, можно понять. И к нему нужно так стратегически относиться, используя логику. Поэтому с помощью этой книги вы сможете, ну как сказать, развить и упрочить свой бизнес, а также она поможет вам не совершить ошибок там, в покупке и слиянии с другими компаниями или с выходом на новые рынки, например. То есть я вам рекомендую прочитать, написано довольно-таки интересно. Еще раз, книга «Стратегическая логика». Она оцифрована, вы можете ее бесплатно скачать в электронной библиотеке Куб. Благодарю вас за внимание. С вами был Владимир Никонов.